Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И сегодня мы с вами, как я и обещал, по-настоящему начинаем вкатываться в 19 век. В прошлой программе я немножечко включил такого историка-теоретика, который рассуждал на тему «Что, зачем, почему, что такое 19 век и вообще куда мы с вами попали». А вот сегодня мы с вами поговорим уже о том, как 19 век для России начинался. И здесь я хотел бы с вами поговорить вот о чем. История 19 века действительно, по сути, почти по-настоящему начинается с нуля. Ну, то есть 19 век начался 1 января 1801 года, а эпоха 19 века по-настоящему началась, по сути, 2 месяца спустя. 11 марта 1801 года с убийства Павла I и с воцарением на престол его старшего сына Александра. На самом деле, это удивительный момент во многом. Во-первых, это, наверное, первый случай. Вот здесь я, наверное, тоже такую вещь скажу. Это первый случай, ну, наверное, со времен даже, наверное, Федора Алексеевича, если брать династию Романовых, когда власть перешла спокойно по закону. Вдумайтесь. Власть пришла спокойно по закону. То есть, что имеется здесь в виду? Власть передается кому-то. Ну, например, когда начиналась династия Романовых, власть передавалась от отца к сыну. Михаил передал Алексею, Алексей Михайлович передал Федору, и, по идее, дальше пошла бы ветвь как-нибудь еще. Но потом начались бунты, прочие моменты, и власть стала передаваться немножко своеобразным образом. И неожиданно вдруг с принятием закона о престолонаследии, который, соответственно, случился именно в момент правления Павла I, следующий законный наследник, Александр, вступил на престол тем образом, как это было 120 лет назад. Вот насколько это важно нам с вами осознавать. То есть почему, наверное, еще я вторую часть правления династии Романовых выбрал именно такой. Именно еще поэтому. Потому что не только сменились эпохи и веяния, а именно еще и потому, что династия Романовых перешла на новую ветвь 2.0, 3.0, 4.0, какую угодно 0, благодаря тому, что престолонаследие устаканилось. Да, Александра готовили. Александра готовила Екатерина, но готовила потому, что очень хотела его видеть как раз совершенно легально, если угодно, согласно закону о престолонаследии, который еще действовал от Петра. Но, тем не менее, вот четкий наследник престола определился сразу с момента, когда закон Павлом был подписан. Закон о том, что наследие престола передается уже по мужской линии к старшему сыну, и если такого нет, то, соответственно, старшему оставшемуся брату. Исключительно по мужской линии все это дело передается. И это довольно важный момент. И, наверное, пришло время, прежде чем начать говорить об Александре, я все-таки, наверное, еще раз кратко коснусь этого закона. Почему? Потому что, вот, например, деятельный Александр, который пришел к власти в полных 23 года, действительно был по-настоящему молодым и деятельным. Спустя год где-то после того, как он пришел к власти, он создал так называемый негласный комитет. Это сразу я уже потихонечку говорю о его первых шагах. Негласный комитет из его знакомых людей, которые, соответственно, были его соратниками до того, как он стал императором. Новосильцев, Черторийский и Кочубей. Вот его три, соответственно, ключевых союзника в момент, когда был создан так называемый негласный комитет. Чем, собственно, занимался этот комитет? Во-первых, сам факт того, что это четверка, потому что Александр I сам входил в этот негласный комитет вместе со своими друзьями. Негласный комитет занимался разработкой современных законов. То есть пытался разработать какие-то либеральные программы для того, чтобы действительно государство шло в ногу со временем. И, на мой взгляд, это удивительный тоже момент истории России. Это не парламент, это не какой-то иной совещательный орган. Это именно такой элемент дружины, такой очень маленький. То есть, если брать древние русскую историю, то, например, князья, у них была дружина. Это были и соратники, и военные министры, воеводы, если уж так по-простому, военный министр, это слишком я так сравнил. А вот именно такие соратники были. И вот нечто подобное, это как раз было при Александре I в негласном комитете. Другое вопрос, что этот негласный комитет немножко так просуществовал так довольно быстро, недолго, но тем не менее за те несколько лет, что он просуществовал, было сделано очень много важных моментов. И почему я заговорил о негласном комитете и при этом упомянул о том, что мы с вами говорили про престолонаследие и про закон? Сейчас объясню. Вот Александр, настоящий деятельный император, внук своей бабки, в какой-то степени сын своей матери и в какой-то степени герой своего времени. И то, что именно Александр стал наследником, в какой-то степени для России и для государства оказалось довольно в тему. То, что Александр действительно сделал очень много, и мы будем это долго разбирать, тоже, наверное, такими ключевыми моментами, как с Екатериной. Может быть, по-другому, но тем не менее будем. И да, конечно, правление Александра I делится на два периода. До Отечественной войны 1812 года и после. Как раз примерно получается пополам. То есть первые 12,5 лет и вторые 12,5 лет. Но тут как раз есть такой момент, что это как будто бы два разных человека. И об этом мы тоже с вами будем говорить. Но вот если брать первую половину, то Александр оказался очень деятельным, очень либеральным, очень по-настоящему вдумчивым правителем, действительно продолжателем дел своей бабки и даже в какой-то степени своего отца, хотя, конечно, отец пытался завинтить гайки, но, тем не менее, кое-какие вещи от отца-то он перенял, особенно внешнюю политику. Хотя, конечно, какие-то замудренные походы на Индию и еще куда-то Александр предпринимать не собирался, но, тем не менее, война с Наполеоном и какие-то такие вот моменты были, безусловно, важны Александру, но там, хотя, конечно, тоже были свои нюансы. Ну, о внешнеполитических моментах мы еще будем и будем говорить и неоднократно говорить, потому что есть о чем. Так вот, если Александр был таким по-настоящему серьезным деятелем, то, например, его брат Николай тоже, конечно, в какой-то степени был удачным приобретением, но, тем не менее, он не был готов к тому, что будет править. И это было вызвано рядом моментов, и тут, соответственно, тоже стоит об этом задуматься. Александр III тоже довольно неудачный пример. Ну, я не буду сейчас брать Александра II, потому что Александра II тоже готовили, я неоднократно ссылался на эту подготовку. А вот Александр III и Николай II, последние два императора, к власти готовы особо не были. Один, потому что тоже был вторым в очереди, а другой просто потому, что особо не стремился к власти. Он как-то не считал возможным править. И как-то Александр III понимал, что закон есть закон, и понимал, что ждет Россию, когда Александр не станет. И даже бытует такое мнение, я его тоже уже выдвигал как-то на наших с вами встречах, что Александр, несмотря на закон, который был прописан Павлом, хотел вернуться к некой попытке того, что делал Петр, потому что ему очень хотелось как раз, чтобы к власти пришел не Николай, а более серьезный и вдумчивый Михаил. Но, увы, увы и ах. Это я просто кратко пробежался, потому что может быть как раз в том плане, что если наследник будет выбираться таким вот способом по передаче власти по старшинству, наследник может быть либо удачным, либо нет. И вот Александр I оказался удачным наследником. Так вот, вернемся к негласному комитету. Первое, что, мне кажется, стоит нам с вами сделать, это посмотреть на государственное правление именно с точки зрения некоторых как раз законов. И что бы я, наверное, здесь сказал главное? Сейчас, наверное, те, кто на современные реалии все переводят, наверное, скажут: «А, шило на мыло поменял». И чем-то, наверное, сразу вспомните опять того же Дмитрия Анатольевича Медведева, которого я упоминал в прошлом выпуске. А почему? Потому что я уже сам заулыбался при мысли об этом, и я представляю, как заулыбаетесь вы у радиоприемников, когда будете слушать меня. Петр еще 100 лет назад прописал закон о создании коллегий, которые невозможно было выговорить, потому что они были прописаны на немецкий манер. И они занимались, в общем-то, всеми внутренними делами. И финансами, и военным делом, и образованием, и культурой в том числе. То есть все, что было нужно, соответственно, было разделено на эти коллегии. 12 было коллегий. Александр, поняв, что нужно как-то что-то изменить, переименовал коллегии в министерство. Догадываетесь, да? На что я, собственно, намекаю вам так очень тоненько. Дмитрий Анатольевич Медведев 10 небольшим лет назад подписал указ о переименовании милиции в полицию. Но если милиция в полицию переименовалась, и действительно функционал полицейских остался тем же, то вот министерства, во-первых, за счет оптимизации были, скажем так, объединены, и список их был сокращен, а во-вторых, немножко эти министерства стали другим заниматься, и они стали походить на то, что, собственно говоря, уже есть у нас. Министерство внутренних дел, военное министерство, то есть это то, что сейчас называется Министерством обороны. Не было, конечно, такого понятия, как Министерство иностранных дел, потому что военный министр как раз занимался и внешней политикой как таковой, именно как раз тем, чем сейчас занимается МИД, и в какой-то степени именно военной, то есть подготовкой армии и прочим. Министерство финансов. Это вот то, что мне вспоминается сходу, именно то, что похоже на то, что мы имеем сейчас. Потому что у нас, конечно, министерств намного больше современной России, и они занимаются действительно всем-всем-всем. Есть еще и Министерство транспорта было, Министерство путей и сообщения, и не только. То есть такие вот министерства, они, соответственно, были оптимизированы и занимались исключительно своими какими-то внутренними вещами, но, тем не менее, это были такие министерства, которые, ну, просто как такая ветвь власти, то есть на местах были чиновники, чиновники передавали что-то такое министру, а министр отчитывался государю. Впоследствии это дело оптимизировалось, но очень-очень нескоро, еще через 100 лет, когда, соответственно, после русско-японской войны немножечко пересмотрелась тоже внутренняя политика, и манифестом от 17 октября, когда давались права и свободы, Николай II подписал указ о создании не просто министерств, а еще и так называемого кабинета министров, это немножко иное, то есть министерства, которые были при Александре, переименованы из коллегий, они были действительно таким звеном, просто вот государственным звеном между чиновниками, людьми на местах и государем. А вот то, что потом придумал Николай II, это, соответственно, что-то уже походящее на парламентскую монархию. Но об этом мы с вами еще будем говорить. Это я просто сразу перевел стрелки на будущее, чтобы вы понимали, что касательно именно реформы переименования коллегий в министерство. И еще один ключевой момент, который я хотел бы вам дать, это указ о вольных хлебопашцах. Что это такое? Вот, наверное, самый ключевой, по-настоящему серьезный указ, который подписал Александр I вместе со своими комитетчиками. Да простят меня советские люди, потому что комитет всегда у советских людей воспринимается как КГБ, а потом, соответственно, ЧК и прочие такие карательные органы. Вот как раз комитетчики негласные подписали замечательный указ о вольных хлебопашцах. Что это такое? Вот здесь как раз нужно об этом поговорить. А вольные хлебопашцы — это такие крестьяне, которых отпускали дворяне сами. То есть подписать четкий указ о том, что крепостное право отменяется, ни у кого рука не поднялась по тем или иным причинам. И это действительно серьезный момент, и мы будем об этом говорить, опять же, чуть позже. Но, тем не менее, Александр I сделал, на мой взгляд, неимоверное, колоссальное усилие, просто колоссальнейшее, которое, наверное, действительно еще сильнее подталкивает меня, как историка, сказать, что XIX век начался правильно. Указ о вольных хлебопашцах гласит, что любой дворянин, помещик, имеет право отпустить своего крестьянина на волю, то есть без всего. То есть не то, чтобы даже без всего, а то, что он, этот самый помещик, просто отпускает крестьянина на все четыре стороны без каких-то обязательств. Без барщины, без оброка. То есть, кратко, барщина — это отработка в полях, в барской усадьбе. Как правило, барщина — это отработка 6 дней в неделю, а 7-й в воскресенье в выходной. Потом, соответственно, кстати, что удивительно, отец Александра, Павел I, попытался сделать еще одну попытку облегчения жизни крестьян, подписал указ о трехдневной барщине. Но барщину трехдневную выбирали, опять же-таки, сами помещики. Если помещики продвинутые, они, значит, могли себе позволить такое дело и сказать, что вот работает 3 дня в неделю вместо 6. Все это было не задокументировано в такой степени, чтобы вот именно вот так вот, что ли, заниматься этим. То есть именно так. И второй момент, уже сам указ о вольных хлебопашцах показывает, что как раз без всяких отработок, без барщины, без оброка, а оброк — это некий такой элемент урожая, да, то есть то, что ты заработал, ты отдаешь еще барину. Ну, и то бывают разные формы, то есть сам дворянин принимает решение, чего как брать. И все, наверное, помнят строки Пушкина, что когда, соответственно, Евгений Онегин был таким настоящим продвинутым барином, он своим крестьянам заменил легким оброком повинность вместо барщины. Сейчас, к сожалению, своему стыду не вспомню именно цитату, хотя, конечно, все учителя литературы сейчас скажут, как так, это же прям самая цитата-цитата, но, тем не менее, я каюсь, помню только про оброком легким заменил. Сам факт, что вот как раз это яркий пример, что сделал Пушкин, рассказывая о том времени. А вольные хлебопашцы — это как раз те люди, которые действительно уходили на все четыре стороны и могли, кстати, делать все, что угодно. То есть крестьяне могли уехать в город, да, там научиться ремеслу, стать рабочими. И вы знаете, я скажу вам одну очень интересную вещь, довольно важную, очень-очень важную, которую вы, наверное, заметили, но не догадывались. Согласно указу о вольных хлебопашцах за весь период существования закона до 1861 года, когда крепостное право было отменено, то есть за 58 лет было отпущено порядка 50 тысяч крестьян. Всего 50 тысяч. То есть это довольно смехотворное число людей, потому что это действительно капля в море из миллионов, то есть огромные миллионы людей — это крестьяне. То есть когда была первая перепись населения в 1897 году, когда была большая-большая империя, там было очень много-много-много всего. Сейчас я не скажу сколько, но в разы больше, естественно, чем наши 147 миллионов или 145, сколько сейчас у нас по последней переписи. И большая часть людей — это крестьяне. И вот 50 тысяч крестьян, отпущенных за 58 лет, это, конечно, капля в море. Но эти люди создали, внимание, рабочую интеллигенцию, ну или, если угодно, рабочий класс. Потому что в город крестьян особо не отпускали. Рабочие элементы особо не были развиты. И, собственно, почему промышленный переворот начался в 30-е годы 19 века, а не завершился? Именно как раз потому, что вот те люди, которые были отпущены дворянами по указу о вольных хлебопашцах, именно они составили тот костяк будущей рабочей интеллигенции. Именно они создали рабочий класс, который смог потом прийти и обучиться ремеслу. Потому что так надо. И это, конечно, очень интересный момент, но разговаривать о крестьянском вопросе, о рабочем, о периоде того времени я могу очень-очень долго. Это мой любимый-любимый период, я об этом неоднократно говорил. Поэтому давайте снова переведем дух и остановимся, потому что иначе просто реально мы с вами окончательно запутаемся. Я пока не буду анонсировать, что будет в следующий раз. Я в очередной раз напоминаю вам, что мы с вами можем общаться, можем говорить, говорить и говорить. Я жду от вас вопросов о чем-либо, ну, особенно потому, что мы с вами поговорили. Жду их по трем средствам связи. Это телефон радиостанции 8 800 100 ровно 2015. Это телефон WhatsApp мобильный 8 903 707 26 71 и электронная почта radiosobaka.radiovoz.ru. Жду с нетерпением. Очень хочется пообщаться с вами, даже поспорить немножко. То на этом я заканчиваю, притормаживаю. И на этом, соответственно, все пока что. До новых встреч и до новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
«Простая история».